Структура Евросоюза в партнерстве с НАТО намерена сформировать рабочую группу, которая займется повышением защищенности европейской критической инфраструктуры на фоне событий с газопроводами «Северный поток». А что будет входить в сферу деятельности группы и на каких объектах она сделает акцент, об этом будем говорить с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Он на линии. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. С Рождеством вас. Взаимно. Я долго думал, почему именно мне выпадет комментировать такую непростую новость.
К какому выводу
я,
пришли?
Говоря, сначала я не поверил, что это вообще новость сегодняшнего дня. Но я сейчас объясню, почему. А потом я догадался, что именно человек, который создает образы с помощью кинодокументалистики, как раз для этого случая подходит. Вот эта вся история, конечно, она такая фантомная, я бы сказал. Это вот история о новостях ни о чем, но для поддержания повестки. Для нас же вот во всяком сценарии важен текст, ну, разумеется, после поездок на место съемок. Текст – основа вот нашей образной работы. Я вчитываюсь в текст и вспоминаю поздние брежневские времена. Усилить, углубить, расширить, ничего конкретного – Но озвучено, вы понимаете, там, усилить работу по защите транспортной, это сейчас читаю, энергетической, цифровой и космической инфраструктуры, объясняет замечательная наша, уже ставшая известной в России, как поп-звезда Урсула фон дер Ляйен.
Но она еще с момента своего военного, так сказать, такого карьерного этапа известна.
Напомню, что министром обороны.
Минобороны Германии была, да. Это замечательная женщина.
Она была министром обороны. И это, вообще говоря, если вот серьезно говорить, а серьезно об этой новости говорить как-то даже и неловко мне, если серьезно говорить, то вот что натовский лидер, этот вот товарищ-то Столтенберг, что и Урсула фон дер Ляйен, это вот современная элита европейская. Я ни в коем случае не хочу сказать там, знаете, о деградации интеллектуальной элиты. Ни в коем случае. Но я обращаю внимание, что вот эти люди, если проследить их биографию, они перетекают из одной структуры политической в министерскую, из министерской в военную, и снова в политическую. Вот нынешний лидер НАТО чем только не занимался. Он даже занимался вакцинацией, зелеными технологиями. Такой, вообще говоря, разнообразный человек. И вот теперь они занимаются защитой инфраструктуры. Я думаю, что это... Новость, она, например, для нас с вами она такая странноватая, а для европейского потребителя информации это поддержание респектабельности власти. Они заботятся об инфраструктуре, но вы же, ребята, до сих пор не выяснили, что послужило причиной для этой новой работы по защите инфраструктуры. Вы же еще не знаете, кто взорвал «Северный поток».
Да, нет, сказано, что были диверсии, теракты, они взорваны были, а дальше все это как-то заглохло, по-моему.
Да, некая страна это устроила, понимаете? Я-то, честно говоря, думал тогда, будучи профессиональным журналистом, я думал, как же они вывернутся из этой истории, не назвав виновника истории. Вот, понимаете, вот современная политическая мысль, она достигла невероятных высот, потому что можно назвать новость, но не сказать, что произошло, кто был главным актором в этой новости.
Валерий, да? Мне кажется, когда называют виновного и предъявляют столь серьезное обвинение, это же колоссальная ответственность, да, и, в общем, каким-то образом надо ее нести будет дальше. Может, в этом дело? Ответственность не хотят
они
брать.
Они переложили эту ответственность, косвенно, на свои средства массовой информации. Дескать, наши свободные западные СМИ назначают виновного Россию, а мы воздерживаемся от оценок. Но это вот такая игра, которую я наблюдал, будучи в поездках в Болгарию, в Сербию, на Украине в начале 2000-х. Там власть делает вид, что она не в курсе, а пресса, которую они кормят с руки, я имею в виду власть, да, позволяет себе запредельный цинизм и лживость. И во всей этой истории с «Северным потоком» я вижу вот эти принципы, да, ложь и еще большая ложь. И в конце концов этот несчастный обыватель, питаясь тем, что ему дают, да, он вообще перестает разбираться, где добро, где зло, кто прав, кто виноват. Он живет в информационном управляемом хаосе. Я помню, был такой пародист, он трагически погиб, Виктор Чистяков, он так объявлял палаты Бюльбеллаглы. Не помните, Илья, такого деятеля, да, был такой, парадийного, да, искусства? мы не знаем автора этой песни, а также того, кто написал музыку, а вот кто исполнял эту песню, мы тоже не знаем. И так для вас поет Палат Бельбюляглы. Mm-hmm. Вот в этом случае про «Северный поток» Чистяков так и просится на ум. Но ну, я да. еще раз говорю, вся новость, она поздним брежневским таким совком попасть.
Валерий, а вы натолкнули на все-таки интересную мысль. Вот вы сказали про элиты, ну, в данном случае западные. А в целом, как вы считаете, ну, за последние 50, 70, 80 лет после Второй мировой войны, как политические элиты изменились на нашей планете несчастной?
Вы знаете, мы когда снимали последствия от искусственных травм, нанесенных животным в одном из институтов Петербурга, мы пришли вместе с учеными, вернее как, мы вслед за ними, конечно же, ученые во главе с профессором Попом пришли к выводу, что травмированные животные, ну в частности речь шла о крысах, психотравму передают внукам наиболее выраженно. То есть вот это промежуточное звено, дети, как-то они не выражают эту психотравму. И вот на внуках сказывается то, от чего страдали деды и бабушки. Я сейчас, говоря о крысах, перехожу к вопросу элиты. Я просто напомню эту банальность, которая среди журналистов, среди историков, среди политологов, она давно уже на зубах навязла. О том, что против Советского Союза, ну и, конечно же, против Советской России воевала практически вся Европа, все европейские страны. Я отвечаю на ваш вопрос, или я не ухожу в сторону. И выясняется, и это, честно говоря, это надо, конечно, подавать в золоченые рамочки эту новость людям, которые далеки от истории, от политики. Многие внуки тех, кто проиграл в той войне, я имею в виду и по немецкой линии, и по шведской, и по норвежской, они так или иначе связаны были с режимами, которые участвовали в войне против Советского Союза. Вот что удивительно, вы понимаете? Они могут с этим не соглашаться, они даже могут не хотеть знать ничего об этом, но на подсознательном уровне они по-прежнему продолжают дело дедов. Как, собственно говоря, внуки и правнуки бандеровцев, понимаете? Вот один к одному.
Угу. Вот смотрите, все-таки, если вернуться к этой новости, идет речь о европейской критической инфраструктуре и НАТО, да, ну понятно, что Евросоюз с этим так или иначе обязан заниматься или делать вид, что занимается. НАТО — это более такая структура широкая, куда и Соединенные Штаты входят, и некоторые другие страны. А вот, да, Валерий, вы на связи?
Да, на связи. Да.
Так вот, Шарль Мишель заявил, мы вчера это обсуждали в эфире, что Евросоюз нуждается в широкой автономии, это критически важно ему. Но вот он, так сказать, видимо, имел в виду, может быть, Соединенные Штаты, может быть, еще что-то. Вот эти тенденции на как бы обретение хоть частичного суверенитета политического, они сейчас и есть, носят какой-то устойчивый характер? Я про Европу говорю.
Да я понимаю вас, но это же политическое заявление. Ведь те, кто об этом говорят, они не говорят, на основе чего они собираются автономизироваться, да, от той же Америки. Но привязка к американской экономике и, по сути дела, к американскому истеблишменту, к интересам Америки, она жесткая и прочная, она формировалась десятилетиями. Как они собираются эту автономию продвигать и на основании чего? Это непонятно. Как лозунг, конечно, он отражает очевидность. То, что Европа, по сути дела, плетется в хвосте у Америки, но это становится очевидно даже самым толстокожим и неинтересующимся политикой. Но, честно говоря, для страны, для таких стран с богатейшей историей, которые, по сути дела, ну, собственно говоря, родоначальники современной цивилизации планетарного масштаба, я имею в виду, ну вот, может быть, я слишком пафосно говорю, но это вот страны, собственно говоря, раннего и средневекового христианства, да, Германия, Англия, Франция, это страны, которым есть чем гордиться в историческом смысле. Сегодня они легли просто вот под ноги, да, ниже плинтуса, под американцев. И это унижение, оно будет, видимо, продолжаться, и исхода этому нету. На каком основании автономия, оторванность некую самостоятельность?
Стратегическая автономия, даже так сказал господин Мишель. Вот, кстати говоря, идут же постоянно разговоры про евроармию, ну и про все соответствующие, такие сопутствующие элементы этой самой автономии. А на ваш взгляд, ну, например, в каком-то среднесрочном или долгосрочном разрезе вы представляете, допустим, отказ от военных баз США на территории Германии и Италии, например, ну и некоторых других стран?
Ну, как человек, живущий в России, я, конечно, бы хотел такой мир представить. То, что мир будет многополярным, это абсолютно однозначно. Ну, видно же, что Господь ведет к этому, да, всей совокупностью событий. Но то, что Америка откажется без боя от лидера вот, международного полицейского и главного как сказать, по тарелочкам в мире, мне не верится. Это должно, знаете, это должно быть связано с неким катаклизмом, который потрясет общество американское, но европейское уже будет потрясено, оно уже сотрясается. Американцы до сих пор, вот я буквально сегодня с утра разговаривал с канадской ученой, о которой я уже упоминал, да, она говорит, что в Канаде и Америке люди живут абсолютно не, вот как это, не в трендах наших с вами новостей нашего дня. Абсолютно не понимают, в чем участвуют их страны и в какой степени они крепко участвуют в этом. А вот европейцев уже трясет. Америка откажется от своей функции лидера только тогда, когда будет потрясена чем-то таким, ну, серьезным.
Серьезным, да. Спасибо, Валерий. Режиссер-документалист Валерий Татаров был в эфире «Радио Спутник».